Вотчмани. Общение Святого Духа. Глава 11. Помазываемое тело. Примечание к одному из сообщений, сделанных автором на конференции, состоявшейся в Шанхае в августе 1939 года. Библия показывает нам, что Божий елей помазания предназначен для того, кто полностью удовлетворил его сердце, то есть для его Сына Иисуса Христа. Почему же тогда тело Христово, Церковь, также помазано? Псалом 133 говорит нам, что драгоценное масло, которое было вылито на голову Аарона, потекло по его бороде и попало на края его одежды. Когда человек помазывается, елей выливается на голову, а не на тело помазанника. Но после того, как масло выльется ему на голову, оно стекает вниз, пока не покроет все тело. Это изображение Христа и Церкви. Глава – это Христос, и тело – это тоже Христос. Христос – помазанник Божий, а Церковь – это его тело. Так что, когда Христос помазывается, все его тело также помазывается. Христос – великий помазанник, мы, члены Церкви, малые помазанники. Однако мы не помазаны по отдельности, но помазаны вместе во Христе при его помазании. Мы никогда не сможем быть помазаны сами по себе. Ибо Писание говорит, «На плоть человеческую не должно литься это святое масло помазания». Исход 30.32. Следовательно, мы помазаны во Христе. Условием для помазания является естественное погребение. В Евангелии от Луки, 3 глава, 22 стих, говорится о том, что произошло с Господом после того, как Он крестился в реке Иордан. Дух Святой сошел на него в телесном виде, как голубь, и раздался голос с небес: «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». И снова в Евангелии от Луки 4:18 мы читаем: «Дух Господень на мне, потому что Он помазал меня благовествовать бедным». Следовательно, после своего крещения в реке Иордан Господь получил помазание Святого Духа. В книге «Бытие» 8 главе рассказывается о том, как после потопа Ной открыл окно ковчега и выпустил голубя. Поскольку голубь не нашел пристанища для своей ноги, он вернулся в ковчег, ибо воды все еще были на поверхности земли. Ной в ковчег, проходящий через потоп, является прообразом крещения. При крещении Христа Дух Божий сошел на него в виде голубя. Это указывает на то, что он получил помазание Святым Духом во время крещения. Мы тоже получаем помазание Духа при нашем крещении. Крещение означает погребение всего старого и естественного. Помазание после крещения предполагает, что плоть должна быть погребена, прежде чем мы сможем получить помазание Святого Духа. Если бы не Господь, мы бы не смогли выйти из воды, потому что всему, что принадлежит нам самим, суждено быть погребенным. То, что может воскреснуть после погребения, находится на почве воскресения, ибо оно во Христе. Мы крещены в Иисуса Христа. То есть в Нем и с Ним мы проходим через смерть и погребение и переживаем воскресение. Итак, когда Он получил помазание, мы тоже были помазаны. В Нем мы умерли, были погребены, воскресли и помазаны. Использование помазания. В чем ценность помазания? Через помазание благодать изливается на все тело Христово. Польза помазания заключается в поддержании взаимоотношений между телом и головой. Оно также полезно для утверждения взаимоотношений между членами тела. Помазание – это действие Духа Святого в людях. Взаимоотношения Святого Духа со Христом и Церковью можно сравнить с нервной системой, находящейся в человеческом теле. Эта система соединяет и направляет все различные части тела. Через нервную систему голова управляет действиями всех своих членов. Кроме того, именно через нервную систему все члены соединяются друг с другом. Все члены тела функционируют в соответствии с указаниями нервной системы. Следуя за нервной системой, они следуют за головой. Подобным же образом в духовном теле именно Святой Дух передает мысль Господа. Мысль главы всем членам тела. Как члены тела Христова мы должны подчинить себя власти Святого Духа. Наше подчинение – это подчинение руководителю. Когда мы огорчаем Святого Духа, мы разрушаем отношения между собою и главой. Как нам крепко держаться главы? Через повиновение Святому Духу. Учение помазания. В Библии Дух Святой символизируется множеством различных вещей, таких как ветер, живая вода, огонь и так далее. Все это показывает различные аспекты работы Святого Духа. Но то, что представлено в первом послании Иоанна 2:27, особенно ценно. Здесь говорится о помазании Святым Духом, которое является учением Святого Духа. Как учит Дух Святой? Он учит посредством помазания. Как мы приходим к познанию воли Божьей? Не исследованиями, не взвешиванием за и против, а учением помазания. Именно Святой Дух сообщает нам разум Христа. Нам нет необходимости все время спрашивать, такова ли воля Божья, ибо мы имеем разум Христов, 1 Коринфянам 2:16. Когда глава хочет, чтобы определенный член тела двигался, он дает ему знать об этом Святым Духом. Когда мы повинуемся помазанию, жизнь будет свободно течь в нас. Но если мы сопротивляемся помазанию, наши отношения с главой нарушаются, и течение жизни также прекращается. Почему многие верующие не знают руководства Господа? Все потому, что они не подчиняются главе. Ибо помазание исходит не от тела, оно не сходит с главы. Только когда верующие находятся непосредственно под главой, они могут получить помазание, которое распространяется от головы ко всему телу. Помазание также может быть названо помазанием Господним. Мы знаем, что масло елей – это вещество мягкое и успокаивающее при применении. Дух Святой не учит нас каким-либо грубым или диким способом. Ибо здесь он не уподобляется, как в других местах Библии, дуновению сильного ветра или горению огня. Напротив, здесь он уподобляется успокаивающей масти, которая наносится на нас. Именно таким образом Дух Святой нас наставляет. Где есть помазание, там и Божья работа. Ибо Божья работа зависит не от слов толкования Библии, доводов или суждений. Бог действует внутри нас. Его внутреннее руководство приходит как своего рода внутреннее жизненное сознание. Такого рода жизненное сознание является помазанием Святого Духа. Господь не использует внешние силы для управления телом. Скорее нам сказано, что жизнь была свет человеков, Иоанна 1:4. Способ познать Божью волю заключается не в том, чтобы спрашивать, правильно или неправильно то или другое дело, а в том, чтобы почувствовать, есть ли у вас жизнь или же ее нет. Если вы чувствуете в себе смерть в каком-то вопросе, то это раскрывает тот факт, что нет никакого положительного помазания. Если вы продолжаете делать это без такого помазания, тогда вы движетесь не под властью Господа. Иногда, например, когда вы идете навестить тех, кто в этом нуждается, вы чувствуете, как внутри вас все замирает. Тем не менее, согласно библейскому принципу, а также человеческой заботе и состраданию, вы должны идти. Но чем дальше вы заходите, тем холоднее становится ваше сердце. Это указывает на то, что Дух Святой говорит вам не продолжать. С другой стороны, в другое время, когда вы идете в гости, вы как бы умощены драгоценным миром. Вы чувствуете себя вполне естественно и комфортно в процессе. Это тоже помазание Святого Духа в вас, которое в данном случае дает вам наставление идти. Если в это время вы последуете этому помазанию, ваша сила возрастет, и аминь умножится в вас. Суть учения помазания Святым Духом заключается не в том, что правильно или неправильно, добро или зло, да или нет. По сути, это внутреннее осознание жизни. Дела многих людей совершаются в соответствии с образом дерева познания добра и зла, плоды которого изначально были съедены самым первым человеком. Это так называемый принцип правильного и неправильного, который берет свое начало в Адаме. Но во Христе Божье деяние – это вопрос жизни, вопрос помазания Святым Духом. Там, где есть помазание, там и Дух Святой, там и Господь, там и жизнь. Присутствие помазания и жизни оправдывает это дело и подтверждает, что оно от Бога. Как следствие, люди, которые умны и осведомлены о библейской истине, не обязательно могут понимать Божью волю и работать лучше, чем другие. Иногда братья и сестры в сельской местности знают гораздо больше о воле и деяниях Бога, ибо то, от чего они зависят, это не знание, а жизнь. Если бы способность познавать божественную волю и труд зависела исключительно от разума и сообразительности, тогда Бог был бы виновен в пристрастности и несправедливости. И горе неграмотным сельским жителям, у которых не хватает разума познать волю Божью. Но Бог неравнодушен ко всем людям. Независимо от того, разумны вы или нет, сообразительны или глупы, учение помазания Святым Духом находится в вас. Если вы будете следовать помазанию Духа внутри себя, вы познаете Божью волю и будете выполнять Его работу. Помазание и закон. Ветхозаветный период, когда люди проповедовали Слово Божье, оно стало для них законом. В эпоху Нового Завета, если люди проповедуют Слово Божье, не имея в то же время помазания Святого Духа, Слово Божье тоже становится законом. Однако давайте заметим, что всякий раз, когда Господь Иисус провозглашал Слово Божье, это Слово становилось Духом и Жизнью. Смотрите Иоанна 6:63. Апостолы также принесли Слово Божье как Жизнь и Дух. С другой стороны, фарисеи, хотя они тоже проповедовали Слово Божье, не имели помазания Святого Духа. Таким образом, их слова стали мертвым законом, который было необходимо неукоснительно соблюдать. Многие верующие принимают крещение и возложение рук в соответствии со словом Библии. Однако для них эти слова – не что иное, как законы, которые необходимо соблюдать. Тот, кто следует только букве слова, является учеником Моисея, а не учеником Христа. Христиане, которые поступают праведно, это те, у кого есть помазание Господа. В теле Христовом нет иного закона, кроме закона Духа жизни во Христе Иисусе, Римлянам 8:2, то есть помазание Святым Духом. Следовательно, мы, живущие в теле Христовом, должны жить по помазанию Духа, а не по букве закона. Мы все должны делать в соответствии с помазанием Святого Духа, то есть в соответствии с учением Святого Духа. Как быть помазанным? Как мы можем быть помазаны? Псалом 133 – это главный отрывок из Ветхого Завета, посвященный помазанию. Мы знаем, что псалмы со 120 по 134 вместе называются «песнями ступеней» или «песнями восхождений». Это были песни, которые пели сыны Израилевы, собираясь вместе три раза в год, чтобы предстать перед Господом в Иерусалиме и взойти на гору Сион, в обитель Бога. Эти 15 песен, тематика которых, хотя и разнообразна, весьма взаимосвязаны, служили певческим репертуаром израильтян по мере того, как они в соответствии с возрастающим значением самих песен поднимались на ступень выше, шаг за шагом, все выше и выше приближаясь к своей цели. Для более глубокого изучения этих 15 псалмов читатель, возможно, пожелает обратиться к книге Стивена Каунга «Песням о ступени». Излишне говорить, что кроме того, во время своего паломничества они переставали говорить об экономике, образовании, войне, политике или на любые другие мирские темы. Вместо этого, по мере того, как они путешествовали, их сердца все больше и больше обращались к Слову Божьему, к Сиону, к самому Богу. И так со всей земли они поднимались к Иерусалиму ступень за ступенью, в соответствии с содержанием и характером каждой песни восхождения. И когда эти паломники прибывали к месту и моменту для исполнения предпоследней из этих песен, они раздражались вступительными словами Псалма 133-го. «Как хорошо и как отрадно братьям жить вместе в единстве!» Это подобно драгоценному маслу на голове, которое стекало на бороду Аарона, которое стекало на подол его одежды, стихи 1-2. Это совместное проживание этих израильтян, ставшая почти кульминацией их паломничества, начавшегося неделями и месяцами ранее, привело к корпоративному единству, лишенному разделения и независимости. Там, на горе Сион, в присутствии Бога, они отбросили все прежние разногласия, ревность, ненависть и так далее. И точно так же, как описано в стихах этого псалма, эти собравшиеся объединенные израильтяне смогли получить Божье помазание. Божье благословение на жизнь во веки веков. Стих 3. Они испытали духовную реальность того, что псалмопевец изобразил для нас в физических терминах. Ибо когда елей выливается на голову первосвященника Аарона, он стекает по бороде и за ее пределы и даже достигает самого края его одежды, таким образом делая возможным все, что позволяло всему, что находится под головой Аарона, также касаться елея помазания. Псалом 133 в Ветхом Завете во многом сопоставим с посланием к Ефесянам 4 главой в Новом Завете, особенно в том, что касается взаимосвязанных вопросов единства и братства. Когда мы, находящиеся в теле Христовом, усердно соблюдаем единство Духа Святого, мы получаем его помазание. Нам нужно стоять под началом главы Христа, нашего великого первосвященника, и жить в его теле, чтобы получать помазание. Многие не получают руководства из-за того, что они не стояли на должном месте. Они не стояли под главой. Они не повиновались помазанию главы. Они даже как бы не жили в теле. Чтобы мы могли быть помазаны и наслаждаться истинным христианским общением, мы должны подчиниться главенству Христа с одной стороны и жить в теле с другой. Основа общения верующего основана на Христе. Мы можем общаться друг с другом, потому что Христос – это жизнь тела и Христос – глава. С другой стороны, наслаждение общением основано на Святом Духе. Чем больше мы наслаждаемся помазанием Духа, тем больше мы находимся в общении с телом. Однако, наслаждаемся ли мы верующие общением или нет, это является чем-то условным. Это зависит от того, затрагивается ли наша естественная жизнь. Другими словами, мы должны позволить Христу глубоко воздействовать на плоть и естественную жизнь. Наша естественная плоть достойна смерти, достойна быть распятой на кресте и повергнутой в прах и пепел. Мы не можем полагаться на свой собственный разум. Мы недостойны следовать своей собственной воле. Мы должны предоставить Христу абсолютную власть и позволить Ему быть Господом. Принимая крест над нашей естественной жизнью, повинуясь главенству Христа и живя жизнью тела Христова, мы получим помазание Святого Духа и будем наслаждаться общением с телом Христовым. Часть 3. Духовные суждения, проницательность. Глава 12. Принципы духовного суждения. Третья часть состоит из 4 сообщений, которые охватывают эту общую тему. Они были представлены на китайском языке. Автор выступал перед аудиторией своих коллег по работе 4 дня подряд в 1948 году, 29 и 30 сентября и 1-2 октября. Как и в случае с сообщениями, составляющими первую часть этого тома, автор передал эти послания о духовном суждении во время продолжительного первого семинара для работников, который был проведен летом 1948 года в конференц-центре, основанном автором на горе Кулинг, недалеко от Фуджоу, Китай. Основываясь на обширных заметках, сделанных на китайском языке несколькими участниками, присутствовавшими на той конференции, трудящихся, содержание этих 4 посланий теперь переведено на английский язык. Первое. Принципы духовного суждения. Суждение или суд, о котором мы здесь будем говорить, это не решение суда в том виде, в каком оно принято в современном обществе. Это духовный суд, это духовное суждение. Прежде всего, мы должны признать, что до тех пор, пока мы не научимся различать, у нас будут проблемы в служении Господу, ибо нас слишком легко обмануть. Таким образом, в этом опросе суждения или проницательности нам необходимо принять к сведению несколько принципов. 5 принципов или критериев суждения. Первый принцип касается истины или дисциплины Святого Духа. Беседуя с братом или сестрой, вы должны обратить внимание на то, извлекаются ли его уроки из истины или дисциплины Святого Духа. Некоторые склоняются в одну сторону, а некоторые в другую. Некоторые склоняются к истине, в то время как другие склоняются к дисциплине Духа. Учиться на истине означает, что человек действует в соответствии со словом и соответствующим учениям Библии, которые он услышал? Или он повинуется Господу, когда его трогает то, что он читает в священных писаниях? Или то, что он слышит из проповедей? С другой стороны, обучение дисциплине Духа Святого означает, что после того, как человек испытал на себе действия руки Господней, он постепенно сокрушается Господом и переходит от своей ранней стадии неподчинения, ропота, раздражения или мнений к состоянию послушания. Это урок, извлеченный из обстоятельств его окружения, так устроенных Духом Божьим. Следовательно, один человек может научиться повиноваться с помощью обучения, а другой – с помощью деловых отношений. Как работник Господа, вы должны понимать, к какой стороне в этом вопросе принадлежит тот или иной брат или сестра. Если есть обучение с обеих сторон, то это самое лучшее. При таком равновесии, как это, христианин может ходить праведно. Следовательно, Божий работник должен быть знаком с обоими способами обучения. Тогда он сможет определить, какой способ отсутствует или присутствует у данного брата или сестры. Он должен знать в своем сердце, где находится нужда в том или ином человеке.